Глава 32.
Закон и заветы.
Адам и Ева при творении получили знание закона Божьего. Им были известны его требования. Предписания закона были начертаны в их сердцах. Когда человек пал, закон не подвергся изменениям, но была установлена особая система исправления для того, чтобы человек мог вернуться на путь повиновения Богу. Было дано обетование относительно Спасителя, и жертвоприношения указывали на Христову смерть как на великую жертву за грех. Но если бы закон Божий никогда не нарушался, тогда не существовало бы смерти, не было бы нужды в Спасителе, следовательно, не нужны были бы и жертвы.
Адам учил своих потомков закону Божьему, и это познание переходило от отца к сыну из поколения в поколение. Но, несмотря на все попытки спасти человека, только немногие приняли закон и повиновались ему. Вследствие беззакония мир стал настолько порочным, что его пришлось очищать потопом от растления. Ной и его семья соблюдали закон, и Ной обучал своих потомков 10 заповедям. Когда люди снова отошли от Бога, Господь избрал Авраама, о котором сказал: «Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать. Повеления мои, уставы мои и законы мои». Книга Бытие, 26 глава, 5 стих. Ему был дан обряд обрезания, который являлся символом посвящения себя служению Богу. Этот обряд был залогом того, что принявшие его не соблазнятся идолопоклонством и будут повиноваться закону Божьему. Так как потомки Авраама не соблюдали этого обряда, заключая союзы с язычниками и перенимая их традиции, то это и явилось причиной их рабства в Египте. Близость с идолопоклонниками и рабская зависимость от египтян привели к тому, что божественные предписания оказались еще более извращены низкими и жестокими языческими учениями. Поэтому, после того, как Господь вывел евреев из Египта, Он сошел на Синай, окруженный ангелами и облеченный славой и грозным величием, и там провозгласил свой закон перед всем народом.
Положиться на память народа, который способен забыть его установление, Господь не мог и начертал заповеди на каменных скрижалях. Он хотел оградить Израиль от какой бы то ни было опасности смешения языческих традиций со своими святыми предписаниями или же с человеческими законами и обычаями. Но дать народу предписание десятисловия было недостаточно. Люди уже показали, как легко их сбить с толку, и потому Господь в своем провидении не оставил без охраны ни одной двери, через которую могло бы проникнуть искушение. Бог повелел Моисею записать законы и суды, подробно растолковав все, что требовалось. Эти указания, объясняющие обязанности человека перед Богом, перед ближними и пришельцами, являли собой не что иное, как расширенные принципы 10 заповедей, представленные столь подробно, для того, чтобы ни у кого не возникало никаких сомнений по поводу их. Эти разъяснения были призваны защитить святость 10 заповедей, начертанных на каменных скрижалях.
Если бы человек соблюдал закон Божий, данный Адаму после его падения, после хранимый Ноем и соблюдавшийся Авраамом, тогда не было бы никакой необходимости в обряде обрезания. И если бы потомки Авраама чтили завет, символом которого было обрезание, они никогда не впали бы в идолопоклонство, и им не пришлось бы влачить такую жалкую участь рабов в Египте. Они хранили бы закон Божий в своей душе, и тогда не было бы необходимости провозглашать его на Синае или писать на каменных скрижалях. И если бы народ жил согласно принципам 10 заповедей, не было бы нужды в дополнительных толкованиях Моисея.
Система жертвоприношения, данная Адаму, также была искажена его потомками. Суеверие, идолослужение, жестокость, распущенность извратили простое и важное служение, определенное Богом. Длительное общение с идолопоклонниками привело к тому, что израильский народ перенял многие языческие обычаи, соединив их с обрядами своего служения. Потому на Синае Господь дал определенные указания относительно жертвенного служения. После того, как святилище было готово, Бог говорил с Моисеем из облака славы над престолом благодати и дал ему точные указания относительно системы жертвоприношения и служения, проводимого во святилище. Так Моисей узнал обрядовый закон, который был записан им в книгу. Но десятисловие, провозглашенное на Синае, Господь сам начертал на каменных скрижалях, свято хранимых в ковчеге.
Многие пытаются совместить эти две системы и с помощью текстов, относящихся к обрядовому закону, стараются доказать, что нравственный закон был упразднен. Но это не что иное, как извращение Писаний. Между этими двумя системами неоспоримое глубокое различие. Обрядовый закон состоял из прообразов, указывающих на Христа, его жертву и священство. Этот ритуальный закон с его жертвами и обрядами должен был исполняться евреями до тех пор, пока в смерти Христа, Агнца Божьего, берущего на себя грех мира, не встретится прообраз с реальностью. И тогда все жертвоприношения утрачивали смысл. Это тот закон, который Христос взял от среды и пригвоздил ко кресту. Послание к Колоссянам, 2 глава, 14 стих. Но относительно десяти заповедей псалмопевец говорит: «Навеки, Господи, слово Твое утверждено на небесах». Книга Псалтырь, 118 глава, 89 стих. И сам Христос утверждает: «Не думайте, что я пришел нарушить закон. Истинно говорю вам». Он эмоционально подчеркивает эти слова. «Доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Евангелие от Матфея, 5 глава, 17-18 стихи. Здесь он не только объясняет требования закона, но и уверяет, что они неколебимы, пока существует небо и земля. Закон Божий также неизменен, как и его престол. Во все века он будет предъявлять к человечеству свои требования.
Относительно закона, данного на Синае, Неемия говорит: «И снизшел ты на гору Синай, и говорил с ними с неба, и дал им суды справедливые, законы верные, уставы и заповеди добрые». Книга пророка Неемии, глава 9, стих 13. А Павел, апостол язычников, заявляет: «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Послание к римлянам, глава 7, стих 12. Это определение может относиться только к десяти заповедям, ибо это закон говорит: «Не пожелай». Послание к римлянам, глава 7, стих 7.
Хотя смерть Спасителя положила конец закону прообразов и теней, но она ни в коей мере не умалила долг человека перед законом нравственным. Напротив, сама смерть Христа, которая была необходима для того, чтобы искупить нарушение закона, доказывает его непреложность.
Те, кто утверждает, что Христос пришел упразднить закон Божий и устранить Ветхий Завет, говорят об иудейской эпохе как о темном веке и представляют религию евреев как совокупность форм и обрядов. Но это заблуждение. Все страницы священной истории, где говорится об отношениях Бога с избранным им народом, отмечены жгучим присутствием величественного «Я есмь». Никогда он не являлся нам человеческим больших знамений своей силы и славы, чем в то время, когда они чтили его как своего единственного владыку, установившего для них свой закон. Не человеческая рука, держащая скипетр, управляла ими, но величественное и неизреченное могущество невидимого царя Израиля.
Во всех этих откровениях божественная слава открывалась через Христа. Не только при пришествии Спасителя, но на протяжении всех веков после грехопадения и обещанного искупления Бог во Христе примирил с Собою мир. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 19 стих. Христос был основанием и средоточием системы жертвоприношения как в патриархальном веке, так и в иудейском. Со дней грехопадения наших прародителей между Богом и человеком не существовало непосредственной связи. Отец отдал весь мир в руки Христа, чтобы он своим ходатайством искупил человека и подтвердил власть и святость его закона. Всякое общение между небом и падшим родом осуществляется через Христа. Это Сын Божий дал нашим прародителям обетование об искуплении. Это Он открывался патриархам. Адам, Ной, Авраам, Исаак, Иаков и Моисей понимали Евангелие. Они ожидали, что спасение принесет тот, кто будет заместителем и гарантом человека. Эти святые мужи древности общались со Спасителем, которому предстояло прийти в наш мир в человеческой плоти, а некоторые из них говорили со Христом и небесными ангелами лицом к лицу.
Христос не только направлял евреев в пустыне, будучи ангелом, в котором было имя Иеговы, и который, облеченный облачным столпом, шел впереди народа. Он был и тем, кто дал закон Израилю. Окруженный грозной славой на Синае, Христос в присутствии всего народа провозгласил 10 заповедей закона своего Отца. Он вручил Моисею закон, начертанный на каменных скрижалях.
Это Христос обращался к своему народу устами пророков. Апостол Петр в своем послании к христианской церкви говорит, что пророки предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, выделено автором, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Первое послание Петра, 1 глава, 10-11 стихи. Это голос Христа обращается к нам через Ветхий Завет. «Ибо свидетельство Иисуса есть дух пророчества». Книга Откровения Иоанна Богослова, 19 глава, 10 стих.
Когда Христос был среди людей и учил их, Он направлял их внимание к Ветхому Завету. Он говорил иудеям: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 39. В то время книги Ветхого Завета являлись единственными книгами Библии. Снова Сын Божий заявляет: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». И дальше он добавляет: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверит». Евангелие от Луки, глава 16, стихи 29 и 31.
Обрядовый закон был дан Христом. И позднее, когда этот закон уже не надо было соблюдать, Павел показал евреям его истинное значение, обозначив его место в плане искупления и его соотношение с работой Христа. Великий апостол называет этот закон славным, достойным своего божественного Творца. Торжественное служение в святилище символизировало великие истины, которые будут открыты грядущим поколениям. Облако курения, поднимавшееся с молитвами Израиля, символизировало его праведность, только благодаря которой могут быть приняты молитвы грешника. Закланная жертва на алтаре всесожжений свидетельствовала о грядущем Искупителе. Из святого святых сияло знамение великого присутствия Божьего. Таким образом, во все века мрака и отступничества в сердцах людей хранилась живая вера, пока не настало время пришествия обетованного Мессии.
Прежде чем Христос пришел на землю в человеческой плоти, Он уже был светом своего народа и светом миру. От Христа нисшел первый проблеск, сделавший мрак греха, окутавший мир, не столь уж беспросветным. Каждый небесный луч, падающий на жителей земли, исходит от Него. В плане спасения Христос есть Альфа и Омега, первый и последний.
С тех пор, как Спаситель пролил свою кровь ради прощения грехов и вознесся на небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божье, послание к евреям, 9 глава, 24 стих, с Голгофского креста и из небесного святилища льются потоки света. Но обилие полученного нами света не дает нам права умалять значение того, что в древнее время в символах указывало на грядущего Спасителя. Евангелие Христа проливает свет на уклад жизни евреев и подчеркивает значение обрядового закона. Когда открываются новые истины, и то, что было известно от начала, предстает в более ясном свете, характер и намерения Бога открываются в Его взаимоотношениях с избранным народом. Каждый луч света, который мы получаем, дает нам более ясное представление о плане искупления, являющемся осуществлением божественной воли в спасении людей. Мы начинаем постигать новую красоту и силу в Священном Слове и погружаемся в его страницы с более глубоким и всепоглощающим интересом.
Многие придерживаются того мнения, что Бог воздвиг стену разделения между евреями и внешним миром, что он в значительной мере лишил своей любви и заботы остальное человечество, сосредоточив ее на Израиле. Но Бог не стремился к тому, чтобы его народ воздвиг стену разделения между собой и своими ближними. Сердце безграничной любви открыто для всех живущих на земле. Хотя они и отвергли его, все же он постоянно стремился к тому, чтобы открыть им себя и сделать их причастниками своей любви и благодати. Он даровал свои благословения избранному народу, чтобы тот мог благословлять других.
Бог призвал Авраама, благословил и прославил его, возвеличил. И верность патриарха была светом людям всюду, где он только жил. Авраам не сторонился людей. Он поддерживал дружеские отношения с правителями окружающих народов, и некоторые из них относились к нему с большим уважением. Его честность, бескорыстие, храбрость и щедрость являли собой образ Божий. Жителям Месопотамии, Ханаана, Египта и даже Содома небесный Бог открыл себя через своего представителя.
Так, через Иосифа Бог открыл себя египетскому народу, а также и всем остальным народам, имевшим связи с этой могущественной страной. Почему Господь избрал Иосифа, так высоко возвеличил его среди египтян? Он мог предусмотреть другой путь для исполнения своих намерений относительно детей Иакова. Но он желал сделать Иосифа светом, и потому поместил его во дворце царя, чтобы через него небесный свет распространялся вблизи и вдали. Благодаря своей мудрости и справедливости, целомудрию и великодушию в повседневной жизни, преданности интересам людей, а эти люди принадлежали к языческому народу, Иосиф был представителем Христа. В своем благодетеле, к которому весь Египет питал чувство признательности и любви, этот языческий народ должен был видеть любовь Творца и Искупителя. Так и в лице Моисея Бог зажег свет у престола самого могущественного царства, чтобы все желающие могли узнать об истинном живом Боге. Весь этот свет был послан египтянам прежде, чем над ними простерлась карающая рука Божья.
Когда Господь вывел Израиля из Египта, весть о его могуществе разнеслась повсюду. Воинственные жители хорошо укрепленного Иерихона дрожали. «Когда мы услышали об этом, — сказала Раав, — ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас. Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу». Книга Иисуса Навина, 2 глава, 11 стих. Спустя столетия после исхода из Египта жрецы филистимлян напоминали своему народу о египетских язвах и предостерегали сопротивляться Богу Израилевому.
Бог призвал Израиля, благословил и возвеличил не для того, чтобы, повинуясь его закону, они одни могли пользоваться его благоволением и стали бы таким образом единственными обладателями его благословений. Но он для того избрал израильтян, чтобы через них открыть себя всем живущим на земле. Именно для осуществления этой цели он и повелел им держаться обособленно от языческих народов, окружавших их.
Идолопоклонство и все сопряженные с этим грехи были отвратительны Богу. И он повелел своему народу не смешиваться с другими племенами, не подражать делам их, чтобы не забыть Бога. Он запретил браки с идолопоклонниками, чтобы сердца евреев не отошли от него. Тогда, так же, как и теперь, было необходимо, чтобы народ Божий сохранил чистоту и уберегся от мирской грязи. Израильтяне должны были быть свободны от суеты мира сего, ибо она противоречит истине и праведности. Но Бог не стремился, чтобы его народ в своей самоправедной исключительности, оградив себя от мира, не оказывал бы на него никакого влияния.
Подобно своему владыке, последователи Христа во все времена должны были быть светом мира. Спаситель сказал: «Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме, то есть всем в мире». И он добавляет: «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Евангелие от Матфея, глава 5, стихи с 14 по 16. Это как раз то, что делали Енох, Ной, Авраам, Иосиф и Моисей. Это как раз то, что, согласно замыслу Бога, следовало делать его народу, Израилю.
Злое неверие сердца, подвластного сатане, привело к тому, что они скрыли этот свет, вместо того, чтобы распространить его среди окружающих народов. Этот дух фанатизма побуждал их либо следовать беззаконным языческим обычаям, либо затвориться от всех в упоении гордой исключительности, как будто бы любовь Божия и его забота предназначались только им одним.
Подобно тому, как в Библии представлено два закона, один неизменный и вечный, а другой временный и условный, так есть и два завета. Завет благодати впервые был заключен с человеком в Едеме, когда после грехопадения прозвучало божественное обетование о том, что семя жены поразит голову змея. Этот завет предлагал всем людям прощение и спасительную благодать Божью для послушания в будущем через веру в Христа. Он также обещал им вечную жизнь, если они будут хранить верность закону Божьему. Таким образом, патриархи получили надежду на спасение.
Именно этот завет был обновлен с Авраамом в обетовании. «И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Книга Бытие, 22 глава, 18 стих. Обетование указывало на Христа. Авраам понял это. Послание к Галатам, 3 глава, 8-16 стихи. «И поверил, что грехи прощает Христос». Вот какая вера была вменена ему в праведность. Завет с Авраамом также поддерживал авторитет закона Божьего. Господь явился Аврааму и сказал: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Книга Бытие, 17 глава, 1 стих. Свидетельство Божье относительно его верного слуги гласит: «Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои». Книга Бытие, 26 глава, 5 стих. И Господь сказал ему: «И поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя». Книга Бытие, 17 глава, 7 стих, выделена автором.
Хотя этот завет был заключен с Адамом и возобновлен с Авраамом, все же он не мог быть утвержден до смерти Христа. Он был обетованием Божьим с тех пор, как было дано первое указание относительно искупления. Он принимался верой, однако, утвержденный Христом, он стал называться Новым Заветом. Закон Божий служил основанием этого завета, который являлся ничем иным, как необходимой мерой, долженствующей вернуть людей к гармонии с божественной волей, чтобы они могли повиноваться закону Божьему.
Другое соглашение, названное в Писании Ветхим Заветом, заключено между Богом и Израилем на Синае и было тогда же скреплено кровью жертвы. Завет Авраама был утвержден кровью Христа, и назван он Вторым или Новым Заветом, потому что кровь, которой он запечатлен, пролилась после крови Первого Завета. То, что Новый Завет был в силе во дни Авраама, видно из того, что в то время он был утвержден как обетованием, так и клятвой Божьей в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать. Послание к Евреям, 6 глава, 18 стих.
Но если завет Авраама содержал в себе обетование искупления, для чего же заключен другой завет на Синае? Во время своего рабства народ во многом утратил познание о Боге и о принципах завета Авраама. Избавляя евреев из Египта, Бог желал открыть им свое могущество и милость, чтобы они любили Его и доверяли Ему. Он привел их к Красному морю, где, преследуемые египтянами и предвидя верную гибель, они осознали свое совершенное бессилие и воззвали к божественной помощи. И тогда Он избавил их. Их сердца преисполнились любовью и благодарностью к Богу и уверенностью в Его способности помогать им. Тогда Он был для них избавителем от земного рабства.
Но существовала еще более великая истина, которую следовало запечатлеть в их сознании. Живя среди идолопоклонников, в атмосфере растленности, они не имели истинного представления о святости Божьей, а о чрезвычайной греховности своих сердец, о своем полнейшем бессилии повиноваться закону Божьему и о своей нужде во Спасителе. Всему этому им предстояло научиться.
Бог привел их к Синаю, явил там свою славу, дал свой закон с обетованием великого благословения при условии повиновения. Если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то вы будете у меня царством священников и народом святым». Книга Исход, глава 19, стихи 5 и 6. Люди не сознавали греховности своих сердец, не понимали, что без Христа они не в состоянии будут исполнять закон Божий, и они поспешно заключили завет с Богом. Считая себя способными проявить свою личную праведность, они заявили: «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». Книга Исход, глава 24, стих 7. Воочию увидев, как в грозном величии был провозглашен закон Божий, они трепетали от ужаса у подножья горы. Однако уже через несколько недель нарушили свой завет с Богом и поклонились литому изваянию. Нарушив завет, они уже не могли надеяться обрести с его помощью благоволение Божье. И теперь, ощущая свою греховность и потребность в прощении, осознали нужду в Спасителе, который был открыт в завете с Авраамом и в прообразных жертвоприношениях. Теперь их любовь и вера устремились к Богу, как к своему избавителю от рабства греха. Теперь они были готовы оценить благословение Нового Завета.
Условия Ветхого Завета, исполняя которые человек жив был бы через них, таковы: «Повинуйся и живи». Книга пророка Иезекииля, 20 глава, 11 стих, и книга Левит, 18 глава, 5 стих. «И проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним». Пятая книга Моисеева, Второзаконие, 27 глава, 26 стих. Новый Завет был заключен на лучших обетованиях, на обетованиях прощения грехов и на благодати Божьей, чтобы обновить сердце и привести его в гармонию с принципами закона Божьего. «Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его. Я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более». Книга пророка Иеремии, 31 глава, 33 и 34 стихи, выделена автором.
Тот же закон, который был начертан на каменных скрижалях, запечатлен Святым Духом на скрижалях сердца. Вместо того, чтобы достигать собственной праведности, мы принимаем праведность Христа. Его кровь очищает наши грехи. Его послушание принимается вместо нашего. Тогда сердце, обновленное Святым Духом, принесет плоды Духа. Через благодать Христа мы будем жить в послушании закону Божьему, написанному в наших сердцах. Имея Дух Христов, мы будем поступать, как Он поступал. Через пророка Он говорит о себе: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Книга Псалтырь, глава 39, стих 9. А живя среди людей, он так сказал: «Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 29.
Апостол Павел ясно показывает связь между верой и законом в Новом Завете. Он говорит: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак. Но закон утверждаем. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен оправдать человека, потому что в своем греховном естестве он не мог соблюдать его, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Послание к Римлянам, 5 глава, 1 стих, 3 глава, 31 стих, 8 глава, 3 и 4 стихи. Выделено автором.
Господь действует одинаково во все времена, хотя его сила проявляется в разной степени и различным образом, в соответствии с нуждами человека в то или иное время. Начиная с первого евангельского обетования, на протяжении патриархальной и иудейской эпох и вплоть до нашего времени, постепенно осуществляются намерения Божьи в плане искупления. Спаситель, изображенный в обрядах и церемониях иудейского закона, это тот, кто является в Евангелии. Скрывающие его божественный образ облака рассеялись, сумерки и тени исчезли, и Иисус, Искупитель мира, открылся в своем совершенном величии. Он, кто провозгласил закон на Синае и передал Моисею предписание обрядового закона, является тем, кто произнес свою Нагорную проповедь. Великие принципы любви к Богу, на которых основаны закон и пророки, являются только повторением того, что он говорил через Моисея еврейскому народу. «Слушай, Израиль, Господь – Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всеми силами твоими». Книга Второзакония, глава 6, стихи 4 и 5. «Люби ближнего твоего, как самого себя». Книга Левит, глава 19, стих 18. Оба закона преподаны нам одним учителем. Требования Божьи едины. Принципы его правления одинаковы. Ибо все исходит от него, у которого нет изменения и ни тени перемены. Послание Иакова, глава 1, стих 17.